Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
В ефірі програма Руської служби Ватиканського радіо. Сьогодні 28 сентября католицька церква чтить пам'ять святого мученика В'ячеслава Чеського. Святой князь В'ячеслав начал княжить в возрасте 18 лет после смерти своего отца, князя Вратислава. Несмотря на молодые годы, он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении народа. Святой князь соорудил в столице Чехии, Праге, великолепный храм во имя святого Вита. Завистливые вельможи решили погубить святого и стали подговаривать младшего брата Болеслава занять княжеский престол. И 28 сентября 935 года благоверный Вячеслав был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слугами. Раскаявшийся братоубийца перенес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в церкви во имя святого Вита. Стремление мое – исполнять волю Бога.
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск выразил скорбь о жертвах пожара в Бенине. Об этом говорится в телеграмме за подписью кардинала-госсекретаря Пьетро Паролино. Телеграмма адресована монсеньору Аристиду Гонсальо, епископу столицы Бенина Порто-Ново. Его святейшество, говорится в тексте, с болью узнал о трагедии пожара в Семикраке 23 сентября и о спровоцированной им гибели людей. Он присоединяется к скорбящим семьям, выражая свою солидарность и боль, молится об упокоении погибших, вверяя их Божьему милосердию и об исцелении раненых. Папа Франциск выражает поддержку тем, кто в эти дни оказывают помощь жертвам пожара, и спрашивая у Марии Девы сил и утешения для всех, кто пострадал в этой трагедии, Святейший Отец призывает Божье благословение на каждого человека и на всю нацию в знак утешения. Пожар, о котором идет речь, вспыхнул из-за взрыва на нелегальном складе топлива. От него погибли по меньшей мере 35 человек, среди них двое детей. После чтения молитвы «Анджелус» в последнее воскресенье сентября папа упомянул об отмечаемом в этот день Всемирном дне мигрантов и беженцев. Девиз дня «Свобода выбора – мигрировать или остаться» напоминает о том, что миграция должна быть свободным выбором и никогда не может превращаться в единственно возможный выход, подчеркнул епископ Рима. Право на миграцию, по сути, сегодня для многих превратилось в неизбежность, в то время как должно существовать право не мигрировать, чтобы остаться на своей земле, сказал папа. Каждому человеку должна быть гарантирована возможность достойной жизни в том обществе, в котором он оказался. К сожалению, несчастья, войны, климатические кризисы вынуждают многих людей покидать родные места. Поэтому мы призваны делать все, чтобы наши общины были готовы и открыты для того, чтобы принимать и оказывать всемерную помощь всем, кто стучится в наши двери. Проблемы миграции лежали в основе средиземноморских встреч, которые состоялись несколько дней назад в Марселе, и в заключительном заседании, в которых я принял участие, отправившись в этот город, перекресток народов и культур, напомнил Святейший Отец. Приветствовав римлян и паломников из Италии и многих стран, Папа Франциск вновь пригласил принять участие в экуменическом молитвенном бдении под названием «Вместе». Оно состоится в субботу 30 сентября на площади Святого Петра в рамках подготовки к Синодальной Ассамблее, которая начнется 4 октября. Завершая воскресную встречу, епископ Рима призвал не забывать об истерзанной Украине и продолжать молиться за ее многострадальный народ. Во время обратного рейса из Марселя в Рим папа Франциск ответил на вопросы сопровождавших его журналистов. Один из них спросил святейшего отца, не чувствует ли он фрустрацию, не видя никаких результатов своей миротворческой миссии для восстановления мира на украинской земле. «Это правда, чувствуется определенная фрустрация», — ответил папа Франциск, «ведь госсекретариат делает все возможное, чтобы в этом помочь. На это же направлена миссия Дзуппи. В отношении детей что-то идет хорошо». Но я думаю, что эта война каким-то образом касается не только российско-украинской проблемы, но она для того, чтобы продавать оружие. Ведь правда, торговля оружием. Несколько месяцев назад эконом сказал мне, что сегодня самые доходные инвестиции — это оружейные фабрики, то есть фабрики смерти. Украинский народ — народ мученик, его история наполнена мучениями. Его история вызывает боль. Это не первый раз, он очень и очень пострадал во времена Сталина. Это народ-мученик, но мы не должны играть с мученичеством этого народа. Мы должны помочь найти решение наиболее возможным способом, реальным и возможным. На войне реальное — это возможное. Не строить себе иллюзий, что завтра два воюющих лидера будут трапезничать вместе, но вплоть до того возможного, до которого мы сможем дойти. Со смирением делать все возможное. Я сейчас видел, как некоторые страны поворачивают назад, не дают оружия. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это плохо. Еще один вопрос во время пресс-конференции в самолете касался мигрантов. Папа Франциск уже 10 лет повторяет один и тот же призыв к европейской солидарности. Не потерпел ли он крах? Я бы сказал, что нет, что медленно идет развитие. «Сегодня люди осознают проблему миграции», — ответил Святейший Отец, вновь подчеркнув, что недопустимо отправлять мигрантов обратно. Мигранта следует принимать, сопровождать, продвигать и интегрировать. Если не можешь интегрировать его у себя в стране, то сопроводи и интегрируй его у него на родине, но не оставляй его в руках у жестоких торговцев людьми. Корреспондент агентства «Франс-Пресс» сослался на встречу Святейшего Отца с Эммануэлем Макроном в контексте подготовки закона об эвтаназии. Что вы сказали французскому президенту по этому поводу? Думаете ли вы, что сможете сделать так, чтобы он передумал? Папа ответил, что на последней встрече он не затрагивал с президентом эту тему. Однако они обсуждали ее во время визита Макрона в Ватикан. Тогда папа высказался совершенно ясно. Нельзя играть человеческой жизнью, и это относится как к нерожденным детям, так и к старикам. Речь идет об отвратительной форме сострадания. Сегодня наука достигла возможности уменьшать боль недуга, сопровождая его многочисленными препаратами. «С жизнью же нельзя играть», — подчеркнул Святейший Отец. Кардинал Жозе Толентино Мендонса, префект Департамента культуры и образования, осветил оперативную резиденцию Ватиканского спортклуба. В памятной книге кардинал написал, что атлетика Ватикана — современная страница Евангелия, и подчеркнул близость папы к ватиканским спортсменам. Святейший Отец усматривает позитивную роль спорта, какую он играет в миссии церкви. Спортивное общество «Атлетика Ватикана» обрело свой дом в римском дворце Святого Каликста на западном берегу Тибра. В клуб входят около 200 мужчин и женщин, сотрудников Святейшего Престола, которые занимаются любительским спортом в целях солидарности, легкой атлетикой, падалем, крикетом, паралимпийскими и другими видами спорта. «Атлетика Ватикана» участвовала в чемпионате мира по велоспорту. Среди предметов и вещей, уже выставленных в здании, можно увидеть медали, дипломы об участии в соревнованиях и о занятых местах, футбольные формы, а также фотографии с Папой Франциском. Рядом с флагом государства Града Ватикан занимает место кубок. Это не единственный, но пока самый выдающийся трофей. «Мы надеемся, что появятся и новые трофеи», — подчеркнул кардинал Мендонса в интервью Vatican News. «Зная реальное положение дел спортивного общества, могу сказать, что это свободное место уже заполнено наградами за инклюзивность, заботу о больных детях, за попечение о тех, у кого больше нет возможности заниматься спортом, за дружбу с неимущими. Эти крайне редкие и трудозатратные награды Атлетика Ватикана выигрывает каждый месяц. Наличие оперативного штаба означает признание важности спортклуба для Святейшего Престола как инструмента, позволяющего церкви реализовать призвание и миссию. Кардинал-префект напомнил, насколько спорт угоден Богу. Он приводит человека в гармонию с творением и укрепляет добрососедство и братство между людьми. Радиопаломничество по Святой Земле. Наше радиопаломничество по Святой Земле мы начнем с территории современной Иордании, Иорданского Хашимитского королевства. Между Иорданией и Израилем проходит река Иордан. Однако Иордан не может считаться границей, он не разделяет, а соединяет. Одно время Хашимитское королевство называлось Приордании, а территории, занятые Израилем во время шестидневной войны 1967 года, были названы за Иорданием. Это западный берег реки Иордан. Сегодня вражда между Иорданией и Израилем прекратилась. Был подписан мирный договор, и Иордан перестал быть границей, через которую тяжело перейти. Хочется надеяться, что на близлежащих землях закончится всякого рода вражда и истребится всякое семя ненависти. Именно вражда Эдома, хотя и не только она, на юго-западе Мертвого моря, заставила племена сынов Израиля отправиться к земле отцов и пересечь долину Арнон на восточном побережье Мертвого моря, вплоть до горы Небо. На этой самой горе Моисей навсегда закрыл глаза, увидев издали землю обетованную. Конечно, все это произошло не только из-за враждебности идумеев, жителей Эдома. Это был совершенно определенный замысел Бога. Странствующий народ на пути к земле обетованной, прежде чем пройти через Иордан, шел по вершинам Моава. Туда в свое время из Вифлеема мигрировала Наэми, и оттуда моавитянка Руфь последовала за своей свекровью обратно в Вифлеем. Таким образом, Руфь, которая была чужестранкой, вошла в генеалогическое древо Мессии. Она находится в перечне его предков. Израиль проходил через территорию аммонитян, против которых воевал царь Давид, чтобы занять Рабат-Амон, сегодняшний Оман, и написать в израильской истории страницу, полную крови и слез, потому что под стенами Амана погиб Урия, у которого Давид забрал жену Версавию. Народ Ветхого Завета спускался вдоль берегов Джабока, сегодняшней Зерки, где патриарх Иаков боролся с ангелом. Из этой борьбы он вышел обессилевший, но с новым многозначительным именем Израиль, что означает «бороться с Богом». И поскольку само имя Израиль родилось на берегах этого притока Иордана, избранный народ не мог просто пройти через него, не размышляя над своей особой участью. Это место было до такой степени значимым, что некоторые племена осели за Иорданом, уже тогда считая Иордан рекой, которая не разделяет, а объединяет. Его воды орошают и заставляют цвести пустынную местность, находящуюся на самом низком участке поверхности земли. На восточном берегу Мертвого моря возвышается крепость Макеронте, выведенная на свет францисканскими археологами. В тюрьме этой крепости был обезглавлен Иоанн Креститель, оставивший кровавую печать на своем свидетельстве Мессии после того, как крестил его в Иордане. Это вкратце основные образы, темы и места истории спасения, через которые мы проходим в этом уголке Святой Земли, на территории современной Иордании. Иордания поможет нам лучше понять, какими путями совершался Божий замысел. И прежде всего, тайна воплощенного Слова. Нельзя войти в Святую Землю, если не через Иордан, реку, которая, повторим это еще раз, не разделяет, а соединяет. В первую очередь, потому что в ней был крещен тот, кто низверг все барьеры и сотворил в себе самом единого нового человека. Иордания является частью библейских земель в узком смысле, включающих в себя сиро-палестинские территории между Египтом и Евфратом. На севере Иордания граничит с Сирией, на юге — с Саудовской Аравией, на востоке — с Ираком и на западе — с тем, что мы называем западным берегом Иордана, и с Израилем. Здесь есть два различных региона. Западная впадина — Гхор, включающая Иорданскую долину, Мертвое море и на юге Аравийскую котловину, и Приорданская возвышенность, постепенно поднимающаяся к востоку, достигая высоту от 700 до 1585 метров. Гхор простирается от Галилейского моря до Мертвого моря. Мертвое море, находящееся на уровне 394 метра ниже уровня моря, представляет собой самую низкую точку планеты. На самом деле Мертвое море — это озеро тропического происхождения, известное своей высокой концентрацией соли. Человек на его поверхности не тонет. Мертвое море питается водами Иордана, но прежде всего получает воду от вади, временных сезонных водных потоков. К выжженным солнцем и солью берегам Мертвого моря можно применить пророчество Иезекииля, который видел поток из-под храма, текущий в восточную сторону земли и несущий жизнь повсюду, где царит смерть. В этом мессианском храме апостол Иоанн видел тело Иисуса, из чего бока проистекает вода в жизнь вечную. Он видел также, как с небесного трона закланного Агнца течет чистая река воды жизни, светлая, как кристалл. Читаем в книге Откровения Иоанна Богослова. Продолжение нашего паломничества слушайте в следующий четверг после ежедневного выпуска новостей.
Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!